Всем добрый день! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я, Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнеса в ШЭ, где мы уже больше 7 лет учим людей созданию игр, и ближайший курс начинается уже на днях, в середине ноября. Записывайтесь, приходите на обучение, становитесь продюсерами, геймдизайнерами, лидерами игровой индустрии. С нами Константин Сахнов, научный руководитель нашей образовательной программы, игровой продюсер. Костя, привет!
Слава, привет! Привет, друзья!
Сегодня мы с вами будем разбирать новую профессию в игровой индустрии, про то, как нанять на работу все другие профессии. Сегодня мы поговорим про профессию HR-менеджер. И с нами в гостях наш ведущий Олег Доброштан. Вновь возвращение Олега. Олег, привет!
Привет, друзья. Я очень рад. Я никуда и не девался. Я с вами всегда постоянно со слезами на глазах переслушиваю выпуски, которые вы выпускаете. Да. Вот. И радуюсь, что дело живет, развивается. Да, сегодня я тоже поговорю с вами про HR и про все составляющие этого волшебной аббревиатуры, вот я бы сказал, потому что там много всего. Я думаю, мы сможем в этом подкасте более выпукло рассказать о том, чем занимаются люди, которые занимаются людьми.
Да. А почему? Потому что Олег директор по обучению и развитию в компании 101 XP, и он может об этом рассказать. И это здорово.
Может.
Спасибо, Олег, с возвращением. Да. И с нами сегодня Демичева Мария, ведущий HR-менеджер компании 1S Game Studios. Мария, привет!
Слава, привет! Всем привет! Да, я HR, я занимаюсь всей этой деятельностью уже около 10 лет. 8 из них так или иначе связаны с геймдевом, и последние 5 лет работаю в 1S Game Studios. Расскажу, наверное, поподробнее и о тех аспектах деятельности, которую я успела потрогать, и как она вообще проявляется с применением на нашу индустрию, и о том, как вся работа HR строится у нас, соответственно, кто они, что они и зачем они нужны в компаниях, где делаются проекты под ПК игровые у нас в России.
Здорово, спасибо, Мария. Расскажи, а как ты сама вообще попала в игровую индустрию?
Ну, смотри, Слав, до игровой индустрии я работала HR в консалтинге в кадровом агентстве около 2 лет. Я занималась подбором по всяким разным направлениям, но в основном специализировалась на нефтянке и на IT. И потом, когда начала заново искать работу, пришла в кадровое агентство, которое специализировалось исключительно на IT-подборе, и там было подразделение, которое занималось исключительно поиском по геймдеву. Вот туда-то я и попала, потому что я любила игры, и на собеседовании как-то это все выяснилось. То есть, когда я туда шла, я вообще понятия не имела, что такое подразделение существует, и что у нас в России до такой степени все это дело развито. А тут как-то вот звезды совпали, и так мой старт в геймдеве начался. Я искала людей для всяких разных игровых компаний у нас и по России, и по СНГ, и по Европе, пока там работала, и немножко даже Азию затронула.
Ух ты, здорово. А сейчас вместе с коллегами ты еще преподаешь, правильно? Карьерное консультирование,
да.
У нас на программе менеджмент игровых проектов. Сегодня у нас вообще собрание всех наших преподавателей. Олег Доброштан у нас долгое время преподавал в начале управления командой, потом психологию игрока, и периодически рассказывает всякие интересные вещи сейчас по психологии игрока как раз. Олег, а расскажи тогда ты, а как ты стал связан с HR в игровой индустрии? Эту тему мы на подкастах еще ни разу не поднимали.
Ну, я скорее связан стал с людьми, а не с HR, не в смысле, что я не занимаюсь HR-функцией, да, но у нас в моем подразделении, департаменте, есть отдельный HR-директор, который этим всем занимается более детально. Мне как раз наш генеральный предложил позицию директора департамента по обучению и развитию, на английском Chief Talent Officer, вот, потому что я в свое время как раз-таки, в том числе благодаря и ВШБИ, а конкретно вам, вот, Константин и Вячеслав, спасибо, что позвали в 15-м году далеком на преподавание. Вот, я уже к тому моменту носился с идеей внутреннего университета. Хотелось мне, чтобы люди учились и развивались именно внутри компании, а не только там тратили деньги на курсы и так далее, которые не всегда релевантны с точки зрения необходимости того, что людям нужно, особенно в геймдеве. Вот, я пушил историю с внутренним универом, сделал ее в свободное от работы время. Я тогда работал директором по партнерству. Вот, партнерские проекты разные делали. И он запустился, пошел, я начал преподавать в вышке, начал учиться на коуче. Хотя, если кто не в курсе, на всякий случай просто повторюсь, что у меня 15 лет вообще в маркетинге, и я директор по маркетингу в крупных компаниях был. Вот. Но в какой-то момент я понял, что мне важнее команда, а не маркетинг. То есть, вот, и стал фокусироваться на этом. Ну и вот как-то по совокупности всех этих тем SEO мне предложил позицию Chief Talent Officer, директор по обучению и развитию, соответственно, чтобы заниматься, скажем, людьми в компании со всех точек зрения. То есть культура компании, чтобы ее не то что родить самому, да, а просто разобраться, какая она у нас, и расписать, например, принцип работы компании, чтобы это было все честным и рабочим, да, вот, бизнес-процессы на мне до сих пор все. Напомню, что мы как компания 101XP получили сертификат международной системы менеджмента качества ISO 9001. Вот, и как-то вот так шаг за шагом мы договорились, и я стал руководить всем, что связано с людьми, и в рамках этого мы с нашим HR-директором параллелим обязанности, то есть обычно, например, план развития сотрудников на год, их воплощение, интеграция, развитие и так далее, плюс план бюджетное обучение и развитие людей, плюс поиск релевантных курсов, плюс поиск преподавателей и образования, это все на мне, а, например, там условно HR-функция жестко, да, на нашем директоре. Вот, то есть это именно рекрутинг, найм, поиск и так далее, но при этом анбординг, HR-бренд, это все делает наш HR-ди. Вот, но при этом, конечно, мы работаем параллельно, потому что у нас команда не то чтобы очень огромная, несколько человек, и мы это все внедряем, ну, то есть мы прям по ходу делимся, там, например, когда мы делали HR-бренд, она рулила им, а я был там ее вторым пилотом, да, в каким-то задачкам. Или когда я делаю планы развития сотрудников, потому что это такой большой кусок работы на самом деле, мы тоже с ней там договариваемся и распределяем. Или когда у нас поиск специалистов каких-то топ-уровня или уровня руководителей, то я тоже подключаюсь как сорсер и как рекрутер. Вот. Ну вот такого рода вещи, если очень глобально. Ну и плюс, да, плюс я еще так получается, что являюсь как бы без как бы человеком, который среди остальных презентует бренд снаружи нашей компании. Вот, часто выступаю, езжу там, рассказываю, насколько хватает сил и ресурса, вот, о компании, о том, чем она занимается. Вот из последнего я был в середине сентября, по-моему, сейчас уже не помню, в конце августа, на конференции в Перми, где ребята собирали российских разработчиков, мы рассказывали, собственно, про нашу компанию, как работать с издателями. Вот. Ну и часто выступаю в разных местах, там, в МФТИ, это вот в этом месяце будет два выступления. Рассказываю, собственно, как образоваться, чтобы попасть в геймдев. Вот. Это если очень кратко. Там много разных проектов, которые мы делаем, там, и ивенты, и обучение, и интеграция людей, и помощь их с точки зрения развития скиллов, и перемещение их по подразделениям, потому что у нас очень сильно развит институт вот это вот перемещение людей внутри команды. То есть у нас первично, когда открывается вакансия, мы очень плотно работаем с теми, кто внутри, вот, и только потом выносим ее наружу. Когда понимаем, ну, что по ряду параметров надо куда-то еще человека откуда-то позвать. Вот, если глобально, то, наверное, все.
А вот если глобально, да, Олег, ты сейчас рассказал про вашу компанию, и когда слышишь слово HR, то кажется, ну, иногда слышится, что HR — это тот, кто в первую очередь ответственный, чтобы к нам пришли на работу новые сотрудники. И главная задача — это вот, чтобы вот есть 10 вакансий надо за месяц закрыть, тогда HR хорошо поработал. Но ведь HR — это не только закрытие вакансий. HR — это еще ряд других вещей, о которых ты сейчас рассказывал. Если системно подойти, из чего состоит в целом вот отдел HR?
Ну, если системно подойти глобально, да, то есть, во-первых, ну, понятно, что рекрутинг со всеми там внутренними кухнями, да, то есть сорсинг в плане поиска кандидатов, и сам рекрутинг — это взаимодействие, приведение там людей, и вот эта вот воронка там тысячи кандидатов, 100 релевантных, 10 дошли до собеседования, одного наняли, там условно. Да, и это, кстати, вполне себе нормальная история, если это какая-нибудь линейная позиция. Это первое. Это вот как раз-таки то, что ты говоришь, закрывать позиции. Да? Второе – это кадрово-деловое производство, которое никуда не девалось, и волшебные законы, которые постоянно принимаются и меняются в разных странах, потому что люди работают сейчас по разным юрисдикциям. И у нас, например, несколько международных наших филиалов. Вот. Ну и, соответственно, поэтому люди, одни работают в одной стране, другие в другой, третий в третьей. И это надо, и они там, как вы знаете, постоянно там диджитал-номады перемещаются между странами и городами. Ну, между городами ладно, но между странами меняют юрисдикции, некоторые меняют гражданство, некоторые меняют только страны, некоторые меняют формы занятости, и все это надо учитывать кадровику. Это тоже очень важная позиция кадрового делового производства, и от этого тоже никуда не деваться. Плюс отчеты массы, которых надо сдавать в связи с этим. Вот этим у нас тоже занимается отдельный человек. Плюс HR-бренд, например, это его продвижение самой компании как таковой. Это тоже важная часть работы. Опять же, в крупных-крупных компаниях бывает, что этим занимается отдельно выделенный человек, в других этим может заниматься частично сотрудник, да, тоже HR команды. Вот, образование и развитие, то есть верстка плана, например, обучения человека, контроль этого всего, план развития сотрудников, этим тоже может заниматься HR-менеджер как человек или HR-директор, который, собственно, интегрирует всю эту, ну, я рассматриваю очень среднюю компанию, то есть никакую корпорацию. Да. В которой там 10 человек делают одно дело, и это нормально. Вот, я скорее больше по функционалу, который может находиться в HR-ведении, не обязательно он в нем. Потому что, как вы знаете, геймдев в этом плане очень гибкая тема, и там по-разному. Ну, из того, что я вижу. Вот, HR-бренд, соответственно, ивенты. Часто в некоторых компаниях мероприятиями занимается отдельная выделенная структура, но таких немного, а чаще всего это тоже там частичная нагрузка HR, который занимается, например, мероприятием. Ну, там с помощью команды, конечно, но это там все. Новый год, женские, мужские праздники, там условные какие-то точечные даты, там дни рождения компании. И это вроде бы условно немного, но по факту на год десяток-полтора таких праздников есть. Каждый надо придумать, организовать, запустить, собрать фидбэк, а еще бюджет на это получить, согласовать его, договориться с подрядчиками. Это тоже такая большая, достаточно объемная история.
Да, но это имеется в виду внутренние мероприятия компании, безусловно, а не внешние, которые...
Да. Ну, внешние это чаще всего именно делают те, кто занимается обучением и развитием людей. Опять же, может быть, отдельная функция, может, отдельный человек. Я знаю, что есть отдельные люди, есть в компании несколько сот человек, да, и есть отдельные функции, если там до сотни. Вот, ну и, соответственно, что еще найм рассказал? Ну еще онбординг, это, соответственно, когда человек пришел и следить за его развитием внутри компании. Это тоже может быть, ну, чаще всего это распределенная функция, вот, и человек, собственно, этим всем может заниматься параллельно с другими обязанностями.
Мне кажется, еще очень много времени у HR занимает забота о уже имеющихся сотрудниках, как ты говоришь. Конечно. Обеспечение ретеншена только внутри компании, а не внутри игры.
Неприжившийся лид, которого мы купили. Но если говорить про терминами закупки трафика, да, то есть лид, который бросил проект через несколько недель вхождения в него, да, это явно там серьезные убытки компании, ну, в чистых деньгах, плюс еще время, которое затратили на его интеграцию, да, и плюс еще потерянное время, потому что его искали под какой-то запрос. Ну и там, соответственно, компания там несет какие-то убытки, связанные с тем, что эта функция в компании не выполняется, пока его ищут, а потом интегрируют. Вот, и в зависимости от того, как сколько человек, какой вес у человека, которого ищут, да, эти убытки могут исчисляться сотнями, а потом, когда чем он выше, тем он там могут и сотнями тысяч долларов, да, если это условно генеральный продюсер какой-нибудь, который не может, который не могут найти полгода, да, потом приходит, три месяца работает, понимает, что это не его, выходит, компания еще полгода ищет его, и это все такие относительно реальные сроки, но при этом дело стоит или делается там на костылях, вот, и убытки могут десятками тысяч долларов точно исчисляться. В общем-то, вот так вот. Так что да, онбординг очень четкий, работа прям с людьми, да, это все тоже функция HR. Есть еще такая не очень как это, явно описанная функция HR, но это вот условно кабинет психологической разгрузки. Да? То есть быть человеком, который решает все человеческие конфликты, которые возникают на работе. Конечно, это криво, если только HR это все решает, да, потому что хорошие руководители значительную долю конфликтов могут решать сами, да, не нести их в этот кабинет психологической разгрузки на самом деле. Но часто бывает, что, к сожалению, пока еще HR является в том числе и корпоративным психологом. Хотя, конечно, по мне это кажется не очень правильная тема. Есть какие-то конкретные конфликты, которые нельзя решить в команде, да, по ряду причин. И вот в такие HR подключается обязательно, они когда не знают. Жесткий конфликт интересов или там прям конфликт на личностном уровне, который не разрешается с помощью руководителей, тогда уже HR тоже подключается, но он должен уметь понимать, знать и быть по возможности прокачан в этом плане. Только потому, что он HR, и он в это может включиться, потому что все хотят, это не очень правильно.
Спасибо, Олег. Кость, а скажи, есть еще такая функция, вроде как HR, увольнять людей, но при этом, насколько я знаю, иногда в компаниях это уже не HR делает, а более, ну, а кто-то из топ-менеджеров компании этим занимается, или лиды подразделения. Вот как на твоем опыте, обычно это HR-функция или нет?
О, это потрясающе сложное, интересное занятие — уволить человека. Для того, чтобы это сделать, нужно долго-долго готовиться. И все зависит, конечно, от организационной структуры компании. Вот на нашей программе менеджмент игровых проектов в том числе я преподаю такой предмет, как административный и проектный менеджмент. И одна из наших 4-часовых лекций посвящена именно административным структурам. И вот в зависимости от того, как построен этот процесс управления студией, принимаются решения, кто, когда, кого, при каких обстоятельствах увольняет, каких людей подключают. На самом деле, действительно, процесс очень сложный, и невозможно просто так взять и уволить человека одним днем. И это хорошо. И компании, которые стараются так делать, на мой взгляд, они несут определенные риски для себя, для своей репутации и так далее. Я, к примеру, когда был вынужден увольнять, тоже, к сожалению, расставаться с людьми, это естественная практика, выстраивал достаточно длительные процессы. И в том числе туда включались представители HR. То есть прежде чем мы расстаемся с сотрудником, должны быть уведомлены все люди, которые могут быть в этом заинтересованы. И его непосредственный руководитель. Я тогда был директором департамента, к примеру, вот в Rocket Jump, где мне больше всего довелось заниматься этой деятельностью. То есть есть, к примеру, лид, и лид должен знать, что его сотрудник стоит в планах на увольнение. Потому что если вдруг так случится, что лид не узнает, когда конкретно мы расстанемся с его сотрудником, как же он тогда будет планировать свою проектную работу? Кому же он тогда поручит свои задачки? То же самое, проектный менеджер, который пишет планы по всему проекту на месяцы и годы вперед, он должен знать и когда мы расстаемся, и по каким причинам, и кого мы вместо этого сотрудника привлечем. И, соответственно, HR-специалисты, потому что им же нужно будет в том числе искать новых сотрудников. Эти люди занимались тем, что они пытались удержать текущего сотрудника. Соответственно, прежде чем с кем-то расстаться, я получаю на этого человека мнение от его непосредственных руководителей, проектных менеджеров, продюсера, потому что продюсер — тот человек, от которого исходят все задачи, от HR-специалистов. И HR могут мне сказать: слушайте, Константин, ну вот вообще-то это очень ценный, очень редкий специалист, может быть, мы попробуем как-то по-другому решить эту ситуацию, потому что мы сможем найти его только через полгода. Поэтому если мы расстанемся прямо сейчас, для компании есть определенные риски. Вот, поэтому все, что связано с увольнениями, это всегда большой длительный процесс. И те, кто расстаются с людьми одним днем, как я говорил, несут очень высокие риски. В первую очередь, конечно, риски проектные. Да, мы все понимаем, что репутация, вот это вот все, что типа компания, которая взяла, уволила 20 человек, никто потом не захочет туда идти работать, что совершенно верно. Но вообще-то эта компания еще свои игры, свои проекты подставляет. Она рискует тем, что у нее вовремя не будут сделаны, а еще хуже, в нужном качестве не будут сделаны игры. Как же так? Мы заявили, продюсер заявлял, да, маркетологи заявляли на внешнюю аудиторию, нашим игрокам, что вот завтра у нас будет прекрасный апдейт. А тут раз мы половину команды переувольняли. Нет, конечно, это все совершенно недопустимо, поэтому все это часть огромного проектного планирования.
Да, то есть мы сейчас обсудили, что входит в функции HR, в целом глобально, и видим, что это не только найм сотрудников, ну и не столько их увольнение, слава богу, это грустные вещи, но еще большая вариация направлений работы, соответственно, сразу несколько под вакансий, которые есть в подразделении HR в компании. Давайте теперь поговорим немного о более прикладных вещах и конкретно, а чем же начинающий HR-менеджер будет заниматься в компании. Мария, а можешь ли рассказать, вот у тебя на работу вышел начинающий HR-менеджер. Чем он у тебя будет заниматься? Как проходит его рабочий день?
Слав, это очень актуальный вопрос. Я сейчас ищу, кстати, начинающего HR-менеджера. Если вдруг кто-то, кто слушает, хочет осознанно, здесь я такую пометочку сделаю, не просто потому, что хоть как-то попасть в геймдев, а осознанно посвятить себя HR-ству в обозримом будущем, то, пожалуйста, найдите меня и пингоните меня. Сейчас человек нам как раз в команду нужен.
Контакты Марии в описании подкаста.
Вот. А возвращаясь к твоему вопросу, Слав, на самом деле, ну, если говорить прям вообще в абстрактном за все компании, то это будет совершенно по-разному, потому что каждая компания по-своему выстраивает свои процессы. Где-то есть достаточно жесткое разделение на то, за какие блоки ответственны какие-то люди в отделе HR. Где-то кто-то занимается только рекрутментом, то есть только поиском людей от снятия вакансии, когда он обсуждает с нанимающим менеджером, с командой, какой человек нужен, весь возможный поиск, общение с кандидатом, дальше доведение этого кандидата теми или иными путями до оффера. Если человек оффер принял, то дальше этот кандидат уже, становясь сотрудником, передается в руки какому-то другому HR, и он с ним уже делает всякие разные другие интересные штуки, о которых ребята говорили выше. Я сейчас не столько про увольнение, это штука грустная больше, а не интересная. Вот там адаптация, мотивация, рост, вот это вот все. У нас все процессы выстроены таким образом, что у нас все делают все. HR у нас отвечают и за рекрутмент, и за адаптацию, и за мотивацию, и за разрешение каких-то сложных конфликтных ситуаций, если возникают, HR выступают как медиаторы, и за вот ту самую психологическую помощь. Мы по большей части в команде на самом-то деле с психологическим образованием, но мы ни в коем случае не заменяем полноценного терапевта или еще чего-то такого. Этому место не на работе, а совершенно в другой атмосфере. Максимум, что мы можем с точки зрения такого запроса порекомендовать контакт каких-то проверенных специалистов, но если базовый человек пришел с какой-то болью, сложностью, проблемой, не обязательно, кстати, рабочий, может быть, и личного характера, мы стараемся базово помогать, снимать уровень первичного вот этого вот негативного какого-то состояния человека, ну и дальше направлять его в нужное русло и мониторить, чтобы ему было лучше. Потому что заботимся мы не только как о сотруднике, но и как о человеке, но базово, мне кажется, это история такая пересекающаяся. И там, и если человек счастлив чисто по-человечески, то и работает он, безусловно, гораздо эффективнее, лучше и больше пользы приносит компании и всей команде. Вот. Возвращаясь к совсем маленьким джуниорам, которые только приступают к работе, сначала это будет рекрутмент. Человек приходит к нам, и он начинает искать всяких разных людей, которые требуются компании. Скорее всего, это будут какие-то несложные вакансии, которые подразумевают большой поток кандидатов и не очень глубокое понимание специфики компании, особенностей внутреннего устройства, внутренней кухни конкретной студии. Но сразу сходу давать вакансию какому-нибудь условному продюсеру искать, наверное, бессмысленно, потому что человек с минимальным опытом в HR-стве не сможет и нормально оценить там продюсера по хард, по софт-скиллам, и, скорее всего, даже на этапе рассказа о компании во время собеседования не сможет правильно презентовать там все внутренние структуры, все процессы, чтобы продюсеру примерно понимать, с чем работать. Этим мы тоже занимаемся. Поэтому для начала даем вакансии попроще, потом наращиваем в градусы, даем уже посложнее. С точки зрения работы по вакансии идет прям вот совсем полный цикл, то есть это и размещение этой вакансии на HeadHunter. Для большинства вакансий в рамках геймдева эта история немножко бессмысленная, потому что отклики чаще всего не совсем релевантны тому опыту и тем людям, которых хотелось бы найти, поэтому искать приходится вручную самим. Это вот тот самый сорсинг, о котором уже упоминали сегодня. Это поиск по всему интернету того самого человека, который нам нужен, или, скорее, если мы все это переносим на реальность, человека, который плюс-минус похож или обладает какими-то качествами человека, который нам нужен. Потому что 100% подходящих кандидатов, скорее всего, в мире нет. Либо они есть, но их поиски займет очень долгое время, поэтому каждый раз рекрутмент — это такая история про принципы необходимого и достаточного и вот этого всего. Общение с кандидатом тоже на начинающем HR, который к нам приступил, то есть HR с ним связывается, общается, проводит первичное интервью. Цель первичного интервью — это первично понять мотивацию специалиста, то есть что он хочет и насколько это накладывается на то, что мы можем предложить как работодатель. Это может касаться и условий работы, это может касаться и каких-то личностных установок, взглядов на устройство труда, на мир, устройство, на много всего, и в каких-то моментах работодатель мачится, в каких-то не мачится, но и нормально, если во многих моментах не мачится, то приходит понимание, что, скорее всего, нам не по пути. После этого HR проводит кандидат по всем возможным этапам, которые есть. Это там тестовое задание, собеседование с командой, собеседование с продюсером, HR-директором, финальное. Если все этапы прошли хорошо, делает офер, всячески содействует тому, чтобы кандидат этот офер принял, после чего кандидат выходит на работу, и HR подключается к нему в рамках нашей программы адаптации в течение первых 3 месяцев работы испытательного срока, общается с кандидатом, в определенный период узнает, как у него дела, потому что люди приходят разные, не все привыкли активно приходить с какими-то проблемами, сложностями, трудностями возникающими, и о них рассказывать. Кто-то умалчивает, кто-то пытается сам решить. Время испытательного срока – это такой период, когда, ну, потенциально этих трудностей и сложностей может возникать достаточное количество, просто потому что сталкиваются 2 мира. Вот человек пришел и узнает для себя что-то новое, и компания в лице этого человека тоже для себя что-то новое узнает. Если выявляются какие-то проблемы, то помогает с их решением. Сам не решает, скорее там связываясь с нужными людьми, но, опять же, выступает как медиатор. Когда 2 не смогли договориться, HR, ну, помогает им договариваться, а не договаривается за них. Дальше, если по итогам испытательного срока все хорошо, все успешно, HR также закрепляется за специалистом, которого он вывел у нас в компании, и в случае возникновения каких-то, опять же, проблем, да может быть, даже не проблем, может, и каких-нибудь хороших запросов, там, не знаю, на развитие, на обучение, еще на что-то, HR тоже этому всему содействует, либо направляет нужных специалистов в рамках компании, прям вот за ручку подводит и говорит, вот по этому вопросу с ним-то пообщайся, и потом еще себе пометочку сделать, чтобы через какой-то определенный промежуток времени узнать, как общение прошло. Либо сам помогает вот это вот все решить. Но запросы у сотрудников всякие разные бывают. Сюда же возникает тема с оценкой кандидатов, ну, точнее, не кандидатов, а уже текущих сотрудников. Если у нас оценка происходит по системе 360, когда мы собираем фидбэк со всех коллег, с которыми сотрудник чаще всего пересекается, ну, и потом этот фидбэк выдается. Фидбэки у нас еще и не анонимные. Соответственно, вот этим тоже всем HR занимается. Всякие блоки, связанные с HR-брендом, у нас этим занимаются не все. Недавно мы взяли отдельного спеца, который вот за все внешние проявления начал отвечать, но и до этого за поездки кандидатов на какие-то конференции, за рассказы о нас, вот за это вот все отвечала как раз-таки я и еще взаимодействовала со всякими школами, институтами, которые готовят у нас ребят в геймдеве, и придумала всякие там партнерские истории. Например, вот в высшую школу экономики ходили наши ребята на защиту дипломных работ. Еще что-то такое со Scrum School мы много сотрудничали. В общем, вот в таком вот формате может быть. И помимо этого есть у нас еще всякие такие возникающие стихийно и не стихийно другие чарские блоки, тоже так или иначе связанные с людьми. Это и организация корпоративов, и организация каких-то других мероприятий, не знаю. Вот давным-давно, когда у нас еще в кино показывали все возможные фильмы, которые идут в прокате, вышла «Дюна», и мы решили, что было бы неплохо всей командой одного из проектов снять зал в кинотеатре, пойти и всем вместе посмотреть там без чужих, только своими. Это еще хорошо наложилось вот на эти ковидные ограничения, когда команда друг по другу скучала, а тут все увиделись, пообщались, все хорошо. С удаленочки вышли на «Дюну». Это тоже такая мини-задачка для HR. собрать какую-то статистику и аналитику, посмотреть, кто из сотрудников давно, например, не обращался за зарплатой и за повышением, в смысле. Тоже задача для HR. То есть на самом-то деле блоков много, какие-то из этих блоков более крупные со временем закрепляются за определенными сотрудниками HR-команды, какие-то, которые возникают больше стихийно, они, ну, в плане какой-то вот такой разовой задачи выдаются по желанию или по возможности. Например, из таких вот крупных блоков у нас в студии каждый четверг проходит лекция от наших сотрудников, где в 12 часов на час один из наших сотрудников рассказывает что-то интересное про свою деятельность. Не какие-то такие вот банальные истории, типа «я такой-то, тем-то я занимаюсь». Вот, да? Вот там какие-то вот такие нюансики, но достаточно общепознавательные. Все это любят, все с охотой эти лекции слушают, но на самом-то деле, чтобы каждую неделю каждый сотрудник компании что-то рассказывал, и за всем этим стоит достаточно большая глобальная работа, чтобы прийти, найти тех, кто не стесняется, провести с ними какую-то работу, помочь в приготовлении презентации, всего-всего-всего. И вот у нас есть отдельный член нашей HR-команды, у которого вот такой вот дополнительный блок задач, который он в свое время себе выбрал как такой потенциально интересный, и все. Увольняем тоже, но мы. Но начинающий HR, конечно же, увольнять не пойдет, потому что увольнение сотрудника – это всегда очень большой уровень стресса, и, скорее всего, уверенность в своих силах, что все пройдет хорошо, мало кто из начинающих HR проявляет. Это такая, но задачка, которая появляется со временем. Наверное, на этом мой монолог все.
Спасибо тебе большое. Надо же, как ты детально и подробно расписала то, чем занимается молодой HR и немолодой тоже. Это здорово и классно. Тогда давайте подумаем, чтобы все это сделать. А какие вообще нужны знания, какие навыки? Олег, вот ты как человек, который занимается обучением и развитием людей, чему ты их обучаешь и развиваешь, чтобы они стали HR-ом, например?
В нашей команде ребята учатся, говорили про психологию. Психологию как раз-таки мы не изучаем, потому что мне кажется, что это совершенно отдельная история, и в нее надо погружаться достаточно глубоко, хотя сам я учился на психолога в том числе. Вот, то есть это не краткосрочные какие-то базовые курсы. Ну, собственно, именно поэтому я и говорю, что мы участвуем в конфликтах, только если понимаем, что их медиация действительно не может обойтись без нашего участия. И тогда уже да. У нас HR обучаются, ну, во-первых, мы очень часто отправляем ребят на профильные конференции, внутриигровые в том числе, потому что внутри геймдева сейчас масса проходит и онлайн, и офлайн мероприятий. Вот, встречи, завтраки, обмен опытов, потому что HR направление — это скорее такая очень прикладная тема, потому что, опять же, повторюсь, очень много связано с законодательством, и никуда от него не деваться, разных стран. И поэтому очень много обмена опытов с точки зрения, как правильно действовать в разных направлениях. Вот. Также, например, как это неудивительно, но у нас ребята планируют пойти учиться на булев поиск, ну, вот этот вот Boolean Search, если что. Вот, соответственно, это с помощью операторов как, программных, как искать позиции в интернете, чтобы быстрее это все происходило. Вот, учатся и учились у нас ребята на курсах типа Senior IT Recruiter, например. Вот, и очень-очень много точечных каких-то поездок на глобальные мероприятия типа White Nights или DevGamma. То есть это всегда больше про обмен инфой, прям каких-то очень так уж жестких курсов, которые надо срочно посетить. Я бы не сказал, что они есть именно с точки зрения HR-направления, потому что это комплексная история. Вот, и тут скорее, ну, если понятно, если человек прям только-только пришел из полей, да, и хочет начать работать, то тут, конечно, ему надо понять и основы, это основы и навыки делового администрирования, и как работает организация, и как вообще взаимодействовать с людьми, и основы кадрового делопроизводства надо знать, и изучать, чем, собственно, занимается сама индустрия, потому что это тоже важно. Желательно, но не обязательно, конечно, базис психологический иметь, потому что, ну, все-таки работа с людьми подразумевает необходимость выстраивать общение таким образом, чтобы к вечеру ты не умирал. Вот, потому что, ну, работа HR, это работа с документами чуть-чуть, да, и очень много работы в плане коммуникации. Вот, документы, поиск и бесконечные-бесконечные взаимодействия, а люди взаимодействуют по-разному. Вот, и поэтому я бы очень рекомендовал, конечно, если не заниматься психологией и изучать ее, то хотя бы иметь терапевта под рукой. Вот, но это мое личное мнение, я как человек, который в целом имеет опыт и с той, и с другой стороны, как учебы на психолога, так и человека, который ходит к терапевту периодически. Вот, я считаю, что это важная тема. Вот, если очень глобально.
Интересно, интересно, Олег. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Как человек, который довел до тяжелого психологического состояния уже не одного психолога, хочу задать тебе вопрос на эту тему. Соответственно, да. Мы сейчас услышали очень много всего интересного про HR, про то, что это супер многогранная профессия. С одной стороны, чуть-чуть здесь есть от кадровика дело производителя, да, немного. С другой стороны, от менеджера, который занимается процессами, выстраивает различные коммуникации и так далее. Но вот все-таки, если мы берем другие сферы IT, или вообще не IT-сферу, какое-нибудь промышленное производство, там магазины, что угодно, и геймдев. Есть ли геймдев-специфика? В чем вот HR-у нужно обязательно разбираться, если он идет работать в геймдев?
Мне кажется, что на каких-то первичных позициях прям сильно какой-то разницы с точки зрения того, кого брать в HR-команду, ну, с учетом определенных моментов, конечно, нет. То есть брать, как мне кажется, можно с любого рынка. В идеале, ну, и потому что я видел, да, чаще всего, конечно, это диджитал направление, потому что IT и так далее, вот, потому что все-таки специфика в IT, она более релевантна геймдеву. Но в целом не вижу проблем в том, что человек там вот... В моем опыте успешный HR-директор, который пришел вообще из сети ресторанов, например, есть знакомый, да, и абсолютно нормально работает. Даже не нормально, очень круто. Или есть ребята, которые приходили из банков, и которые сейчас тоже стали HR-директорами в геймдеве. Скорее тут важно понимать на первичных позициях, что геймдев очень неразмеренная история, тут постоянный такой градус напряжения с точки зрения работы с людьми прям очень плотный. Вот, и тут не будет жестко отрегулированной работы, тут будет постоянно неожиданности, которые там в связи с тем, что рынок развивается бурно, и законодательство не всегда за ним успевает. И люди очень часто переходят из компании в компанию, довольно часто. То есть в резюме сейчас у людей может быть 2-3 компании за год. Вот, и в связи с этим там, ну, всякое случается, да, ты только нанял, а он через полгода уже уходит. Вот, и поэтому надо искать, и анбордить, и вообще все, что с этим связано, там, человеку погружать. Я бы сказал даже, может быть, конечно, крамольную вещь, но любовь к играм не на 100% обязательно. Хорошо бы знать рынок, да, потому что какие специализации есть и чем они занимаются. Для этого есть как раз прекрасный подкаст «Хочу геймдев». Рекомендую его всем послушать, особенно тем, кто набирает людей, чтобы понять, какие ключевые задачи, на какой позиции, в принципе, стоит рассматривать. Вот, и поэтому я бы сказал, что хорошо бы, чтобы люди, которые идут в HR на линейных позициях, я именно про линейные говорю, первичные, наверное, неправильно, линейные скорее, вот, они в первую очередь были готовы к постоянной смене обстоятельств, к очень плотному графику с точки зрения поиска людей, потому что, ну, рынок диктует свои условия, и никуда не денешься, люди меняются сейчас даже еще более чаще, чем это было там пару лет назад. Вот. И ну, все-таки, конечно, знание того, что за позиции и что требуется на позициях, это важнее всего. Вот. Ну, повторюсь, мне кажется, что знание рынка, индустрии с точки зрения того, что он вообще производит как продукт, это хорошо и желательно, но в целом важнее вот это вот уже у всех навязшее на зубах стрессоустойчивость, но как раз-таки в геймдеве это прям обязательнейший фактор. И готовность быть гибким и меняться с точки зрения вновь приносимых задач, которые, возможно, на входе с человеком даже не обсуждали. Вот. А если там ищут, например, HRD, ну, HR-директор и вот эти позиции уже руководящие, то, конечно же, чаще всего их ищут в индустрии, ну, или максимум это digital какие-то, ну, скорее, entertainment тоже. Потому что тут уже, конечно, нужен нетворкинг, который наша индустрия славится достаточно закрытостью своей, да, от остальных тусовок. Вот, и поэтому там человек, который приходит на позицию директора, ему будет, ну, как минимум сложно интегрироваться. Ему надо обрастать связями и делать очень быстро. Но есть, может быть, и такое случится. Вот, я имею в виду, что можно найти человека вне рынка, и он достаточно быстро войдет, но это всегда такой вопрос, который не на 100% можно гарантировать. Хотя ничего нельзя с точки зрения найма человека на 100% гарантировать. Вот, это, наверное, основное. Поэтому я бы сказал, что как и некоторые небольшое количество направлений в геймдеве, HR — это как раз, особенно для тех, кто хочет зайти в геймдев, довольно популярная позиция с точки зрения попадания туда. Другое дело, что я не очень видел много кейсов перехода из HR направления и работы с людьми в другие какие-то области геймдева, в отличие от многих других позиций, да, как у нас в компании, там человек занимается геймдизайном, а через год уже аналитик. Вот, HR, скорее всего, все-таки будет заниматься этим, но тут тоже, ну, я имею в виду именно HR-функции во всех их диапазонах, но я бы сказал, что там тоже гигантское количество для возможностей, потому что сейчас везде на первое место выходит роль soft skills, взаимодействие с людьми, коммуникации, конфликтных решений, решений конфликтов и так далее. Вот, и HR себя может в этом найти довольно неплохо. И в целом геймдев, как мне кажется, это такая площадка очень хорошая именно с точки зрения того, где можно помогать людям прокачивать свои навыки взаимодействия с другими людьми. Потому что, по моим данным и опыту, именно в игровой индустрии люди пользуются психотерапией и не стесняются этого. Занимаются, ищут себе коучей и менторов и не говорят, что это отстой. Вот, довольно там серьезные ребята из других компаний, с кем я общался, вплоть там до того, что говорили мне, вот сейчас, ребят, я с вами встречаюсь, а потом мне надо коучу. Вот, и никто не смеялся при этом. Вот, так что вот, вот такая история. То есть можно найти себя в этом, оставаясь в индустрии.
Спасибо большое, Олег. Мне кажется, это очень круто. Я совершенно удивился, что в последнее время ко мне тоже стали много обращаться как к коучу с вопросом, а как построить карьеру именно в игровой индустрии? И это настолько здорово, что люди не стесняются таких моментов и помогают сами себе в развитии, что я считаю, что вот в геймдеве как раз это прям... мы, не знаю, чуть ли не впереди всей планеты.
Спасибо. Да, так и есть. Я вот и хотел сказать, да я прям завершу то, что говорил, что, собственно, именно взаимоотношения с людьми, как их не называй, и все вот эти новые техники, которые уже на самом деле в геймдеве не считаются новыми, они как раз-таки у нас как-то так повелось, что первым делом начинают появляться и распространяться. Это там и условный там agile scrum, да, работа с этими там способами организации труда. Потому что, когда про это уже говорили там в каких-то крупных корпорациях неигровых, в геймдеве давно уже попробовали разные варианты и на чем-то остановились. Вот. И также и вот с коучингом, с менторингом, с психологией абсолютно нормально общаются. И были круглые столы, я помню, по психологии в геймдеве еще тогда, когда это не было мейнстримом вообще. Вот. Так что да, я считаю, что геймдев в этом плане делает очень важную и мощную работу, и для HR, который приходит в геймдев, поле развития именно в этом направлении значительное. Вот. Неважно, как это будет называться. Чем еще, простите, за финалю геймдев хорош, что тут можно никак не называть свою работу, а самому сформировать для нее название, то есть не искать для нее какую-то специальную позицию. Сначала делаешь, потом называешь. За это я вот геймдев очень люблю.
А мне на самом деле тоже есть что добавить по этому вопросу, потому что мой опыт общения с другими рекрутерами, HR-ами, в том числе и с других направлений, он немножечко отличается, видимо, и накладывает свое представление о специфике, ну и о навыках людей. Сама по себе наша деятельность в рамках HR-ства в геймдеве может быть разделена, как мы уже говорили, на разные направления. Это может быть и только рекрутинг, это может быть и только работа с людьми, это может быть какое-то вот это вот кадровое дело производства. И если мы говорим о кадровом дело производства, то есть бумажки, законодательство, увольнение, прием, кстати, у нас вот в компании HR этим не занимаются, у нас отдельный человек этим занимается. Вот. И, в общем, если мы вот такого человека, например, еще одного ищем, то на самом-то деле большой специфики и разницы в сравнении с другой сферой не будет, Ну, только если это не касается каких-то особенностей законодательства, связанных исключительно с работой IT-компаний, потому что сейчас у нас там есть определенные и преференции от государства, и определенные условия и прочее, ну, просто та специфика, которая накладывает на деятельность определенный отпечаток. Если мы говорим про блок рекрутинга, то здесь могут возникать небольшие сложности у некоторых людей, которые успешные HR в другом направлении, просто потому что рекрутинг в геймдеве — это поиск всех тех самых специалистов, которые в геймдеве работают. То есть это и программисты, и геймдизайнеры, и художники, и все остальное. Традиционно IT-поиск, он может быть для кого-то сложноватым. То есть это такая следующая ступень поиска по сравнению с обычной вакансией, просто потому что там нужно определенным образом анализировать резюме. И по моему опыту общения с HR-ами и с рекрутерами, не все это способно делать достаточно эффективно. Поэтому, ну, просто у человека должно мышление работать определенным образом, определенный навык работы с информацией должен быть. Если этого навыка нет, и если человеку до этого уже долгие годы искал исключительно бухгалтеров, я сейчас под бухгалтерами ни в коем случае не имею ничего плохого, просто это совершенно отдельная категория, которая отличается от категории условного программиста, просто другая сущность. То здесь может быть возникнуть какая-то сложность исключительно вот с этой точки зрения. То же самое касается и подбора художников. Понятное дело, что не по всем художественным вакансиям мы, как HR и рекрутеры, можем оценить стопроцентно, насколько человек подходит по его портфолио, но какая-то базовая художественная насмотренность должна присутствовать, чтобы понимать, ну, прям вот уровень супер-топа из мега-трипл-А, чем отличается от уровня вчерашнего студента, который сегодня впервые открыл для себя, не знаю, 3D Max. Вот. Ну, то есть разница она есть, и эта разница, к сожалению, не для всех очевидна, просто потому что у нас глаза и мозг по-разному работают. Соответственно, если вот этих вот навыков и какого-то базового понимания нет, то, наверное, интегрироваться в геймдев будет сложно, просто потому что работа по геймдевным вакансиям будет сложнее. Ну и касательно игр и всего остального, тут я полностью согласна с Олегом на тему того, что нужно следить за индустрией, за сферой, примерно понимать, какие игроки у нас есть на российском СНГ-шном рынке, какие особенности этого рынка труда, какие специалисты есть, а каких нет. Потому что, например, вот мы, когда сейчас делаем большие ПК-проекты, особенно когда я здесь уже 5 лет, поэтому я застала прям самые начальные этапы формирования некоторых отделов. Мы их формировали с нуля. И сталкивались с тем, что специалистов по какому-то направлению, ну, прям их очень мало, просто потому что такой экспертизы у нас нет в России и СНГ. И это всегда такая интересная задача подумать, кем из смежных специальностей или там смежного опыта можно заменить, в какую сторону тогда человека растить и развивать. Ну, то есть это такая задача всегда интересная и приглотная. Это не просто резюмешки разгребать на самом деле. HR это, правда, может быть интересно с этой точки зрения. Плюс к этому еще, наверное, все-таки понимание базовое геймдева как индустрии и любовь к играм какая-то, она все-таки приветствуется. И если приходит человек без опыта работы в играх в геймдев, мне всегда, ну, каждый раз я задаю вопрос, а почему тогда? Есть же куча других IT-компаний, которые не подразумевают вот это вот знание такой глубокой специфики рынка. Если человек совсем не интересуется играми и не понимает, что к чему, это у него будут возникать сложности и на этапе общения с командой. Если общение с командой предполагает какие-то там глубокие взаимодействия, выстроенные процессы между сотрудником и HR, ну, как бы команда, наверное, не очень позитивно будет воспринимать человека, который не очень понимает, что происходит в индустрии. Общение с кандидатами тоже накладывает. У меня, на самом деле, из всего моего опыта был только один успешный кейс, когда девушка, она, правда, до этого работала в IT-подборе, то есть какое-то базовое понимание у нее было. Она на собеседовании с кандидатами говорила что-то из серии: ну вот игра, это примерно, как знаете, раньше было «Волк ловит яйца», что-то вот такое. Скорее всего, у большинства людей из индустрии, особенно которые давно уже здесь, если HR, как представитель компании, будет говорить вот какие-то такие вещи, это будет вызывать, ну, в лучшем случае усмешку, в худшем случае какой-то глобальный скепсис, что этот человек здесь вообще делает. Поэтому, если интереса к играм нет, то, наверное, нужно понимать, что если в эту индустрию вы идете, то это придется так или иначе прокачивать и играть самому, чтобы базово понимать хотя бы вещи, которые вам на собеседовании говорят люди или коллеги.
А вот ты упомянула собеседование. А что вообще обычно вот на собеседовании, если к тебе пришел начинающий HR-менеджер на собеседование? Что ты его обычно спрашиваешь?
Да на самом деле, ну, смотри, здесь есть несколько основных блоков, а дальше беседа будет строиться в зависимости от каждого конкретного человека, в зависимости от его опыта и всего остального. Есть блоки, которые связаны с хард-скиллами, но, скорее всего, у начинающего специалиста они не будут сильно выражены. Просто предположим, что этот начинающий специалист никогда до этого HR-ом не работал. Если он выполнял какую-то деятельность до этого, работал, ну, в смежной какой-то компании, на какой-то смежной вакансии, учился в институте, это тоже деятельность. Можно пообщаться с ним по поводу этой деятельности, чтобы понять, какой подход к выполнению каких-либо задач человеку свойственен. То есть все мы разные, у всех нас есть разная психическая организация, и тут важно понимать, что свойственно человеку, как он проявляется в его психической организации в ходе выполнения какой-то деятельности и насколько это накладывается на наш внутренний процесс, потому что может быть по-разному. Вот. Также я обычно общаюсь на собеседовании с кандидатами, ну, просто за жизнь, это такой блок софт-скиллов, но при этом, чтобы возникло некое понимание о том, чем человек живет, дышит, насколько у него широк или узок информационный пузырь, что в этом информационном пузыре находится, потому что здесь нужно понимать на каких-то базовых уровнях, насколько человек мачится с командой нашей внутренней чарской и в целом с командой нашей студии, потому что люди так или иначе, они подбираются, конечно, не по общим интересам, но так складывается, что некие базовые интересы очень часто пересекаются, в общем. И это тоже важно. Плюс в интересах человека можно понять какие-то его особенности, которые могут потом проявляться и давать ему дополнительные плюсы или, наоборот, создавать дополнительные риски в рамках нашей HR-ской деятельности. Очень большой упор делаю на стрессоустойчивость, но по поводу стрессоустойчивости я ни в коем случае не призываю проводить какие-то стресс-интервью и сама это дело не люблю. Я знаю, что в некоторых компаниях это используется, особенно для вакансий, которые предполагают дополнительный какой-то уровень стресса в рамках рабочей деятельности, но считаю, что вообще техника стресс-интервью это такая, ну, техника сложная, мало кто умеет ее применять неправильно, применять правильно, чаще всего применяют неправильно, и то, что делают у нас, когда, знаете, там заходят, не знаю, в кабинет, на 40 минут опоздал, ноги на стол, сигарету в зубу, какие-то гадкие вещи говорят, ну, как бы это никому не нужно. По поводу стрессоустойчивости можно просто пообщаться относительно, опять же, предыдущей жизни, опыта всего человека. Были ли ситуации, которые выявляют каким-то образом, вызывали стресс, как человек с этим стрессом борется, что для человека стресс вообще есть, ну, то есть покрутиться вокруг вот этого всего. Обращаю внимание, опять же, на мотивацию человека, о чем я говорила в самом начале, что человеку важно, что ему нужно, насколько он осознанно вообще пришел в эту деятельность и хочет ей заниматься, какое у него представление об этой деятельности есть, и насколько это представление соотносится с тем, что есть на самом деле и вообще в мире, и что конкретно мы можем предложить в рамках того, что хочет человек. Очень часто, например, приходят ребята с каким-нибудь психологическим образованием, тем же самым, потому что как-то так повелось, что люди, закончившие факультет психологии, им вот прямая дорожка куда-то там в HR. Я, например, когда училась, мне это прям вот, ну, с самого первого курса, по-моему, твердили, и там и разные предметы были, связанные с психологией менеджмента, управлением персоналом и прочее. Такой небольшой спойлер, очень большое количество знаний, наверное, подавляющая их часть из институтской программы, в работе мне не пригодилось ни разу. Ну, то есть какое-то базовое представление о том, какие психотипы людей бывают, исходя из этих психотипов, какие подходы к ним лучше находить или еще что-то такое. Ну, то есть базовая психология, она может иметь дополнительный плюс, просто в работе с людьми, но как бы отдельно как-то выделить HR-направление здесь мне сложновато, наверное. В общем, приходят ребята из психологических институтов и думают, что они будут заниматься в рамках нашей деятельности вот каким-то консультированием или чем-то таким. Человек осознанно хотел быть психологом, и сейчас он осознанно, не очень осознанно, на самом деле, хочет быть HR-ом, чтобы вот применять свои психологические знания. Вот какие-то вот такие мифы и искажения логические относительно нашей сферы тоже приходится на собеседованиях развенчивать очень часто. Ну, в принципе, много про геймдев всегда очень часто у джуниоров. Ну, тут вот такие вот. Наверное, это основное, но и еще есть такое качество важное, мне кажется, для HR, особенно для рекрутера, это любопытство. И вот это вот тоже моментик, который тоже стоит проверять. Знаете, истории, как какая-нибудь дама по лайкам выяснила, что ее бывший встречается с кем-то, вот что-то вот такое. На самом-то деле HR очень часто, когда он ищет какого-нибудь очень-очень узкоспециализированного специалиста, занимается примерно тем же самым. По лайкам выясняет фамилию этого специалиста, пытается найти его контакты, еще что-то вот такое. Ну, то есть там вот такая вот деятельность, достаточно глубокая с точки зрения поиска, например, если мы говорим про рекрутинг. И вот если человеку это свойственно, вообще каким бы то ни было образом выискивать информацию в интернете и работать с информацией в интернете, это всегда дополнительный плюс, потому что с информацией работать придется прям очень много. Ее и в голове хранить, и на всяких разных, во всяких разных базах данных хранить, ну и в целом там ее анализировать, структурировать, все что угодно с ней делать.
Опасно, значит, встречаться с девушками из HR. Все про тебя узнают.
Это точно.
Ну, тут, конечно, не какая-то, знаешь, история про то, что обязательно вот если там не вычислила ничего по лайкам, то дверь там. Собеседование закончено. Но какой-то вот такой, знаешь, общий интерес просто к поиску информации и вот чему-то такому, это всегда сработает как плюс, потому что этим заниматься придется.
Мне кажется, это очень круто.
Да. А как, пожалуйста, вот если все-таки прошел собеседование, тестовое задание вы выдаете?
Да, тестовое, причем у нас выдается, у меня два собеседования, когда я ищу людей к нам в команду, ну и вот конкретно себе вот сейчас я буду ментором, который обучает прям вот с нуля джуниорчика, такой уже опыт был и решил еще раз попробовать. Сначала я общаюсь с кандидатом по телефону, это где-то, ну, такой получасовой-часовой разговор, просто по вершкам, по базовым вещам. Если все окей, на этом этапе не возникает никаких прям жестких консернов, сложностей, трудностей, глобальных рисков не выявляется, то мы даем тестовое задание, и после тестового будет уже личное общение. На этом мы приглашаем в офис. Во время этого личного общения присутствую я и чаще всего кто-то из других членов команды, во-первых, для большей объективности при оценке человека, а во-вторых, чтобы ну, будущий сотрудник или не будущий посмотрел на своих потенциальных коллег, с кем им придется работать. Вот, потому что, ну, вдруг там что-то выявится совсем глобально не соотносящееся. Вот, а так тестовые у нас есть. Тестовые для джуниоров, оно такое среднее по объему. Я на самом деле супер глобальные тестовые не люблю и всю команду всегда призываю там на какие-то невероятные часы по времени тестовые не готовить и не делать, потому что это всегда, ну, как бы, чем больше тестовые, тем больше шанс, что кандидат его не выполнит. И здесь мы прям пошли вот при составлении тестовые для джуна HR по минимальным таким вот требованиям. Проверяем два основных блока. Первый — это вот тот самый поиск информации в интернете, плюс то, как человек работает с информацией. Эта задачка, значит, найти, расписать некий алгоритм работы любой абстрактной геймдев-студии в вакууме, написать, какие должности у нас есть в геймдеве, написать, за какие блоки работы эти должности отвечают, и прописать пайплайн некого, опять же, абстрактного проекта в рамках разработки. То есть за время выполнения этого тестового человек, помимо того, что ему нужно погуглить и проанализировать, у него еще и на самом-то деле, если он успешно справится, должна по итогам остаться картинка, как оно все внутри работает. Эта картинка, естественно, будет такая усредненная и на нас, возможно, не сильно переносящаяся, но все равно какое-то вот такое вот базовое знание останется, с которым уже ему будет проще потом интегрироваться к нам и выполнять вторую часть теста. Вторая часть тестовая – это найти по 5 кандидатов на 2 вакансии, там прям описание расписано. Первая вакансия – это вакансия художника, вторая вакансия – это вакансия программиста. Эта история как раз-таки максимально проверяющая вот это вот мышление, восприятие визуального контента и оценки, и восприятие резюме, в котором написано очень много всяких разных аббревиатур, и нужно понять, какая из этих аббревиатур имеет значение для текущей вакансии, а какая нет. То есть там тоже немножко погуглить, поразобраться. Понятное дело, что идеального какого-то выполнения тестового мы от кандидатов не ждем, потому что понимаем, что уровень начальный. Чаще всего эти люди не видели в глаза ни интерфейс HeadHunter, где очень часто ищутся кандидаты, ни интерфейс LinkedIn, где тоже ищутся кандидаты, не знают про всякие вот эти вот boolean-сёчи, о которых до этого говорил Олег. Ну, то есть это словесные операторы, которые помогают нам искать какую-то конкретную информацию в рамках браузеров. В общем, но все равно мы смотрим, что базово предлагает человек. Если мы просим найти кандидата, разработчика C++ со знанием Unreal Engine, а наш кандидат присылает нам 5 профилей гейм-дизайнеров, потому что он решил, что если там есть слово «гейм» и где-то встретился в конце значок Unreal, то, наверное, это максимально подходящий кандидат, то, ну, как бы, это точно не успех. Если, кстати, какие-то вопросы по тестовому кандидату возникают, вообще на все готовы всегда отвечать. И об этом тоже дополнительно проговаривать. По времени мы никак не ограничиваем, потому что понимаем, что история такая, ну, не самая быстрая. Возможно, потребуется поискать какую-то дополнительную информацию, каким образом лучше с таким тестом справляться, там, про тот же самый поиск в интернете, про тот же поиск кандидатов в плане рекрутинга. В таком случае, ну, как бы мы просим человека самого, во-первых, оценить тестовое, сказать, берется он, не берется, и если берется, то просто самому сориентировать, исходя из понимания собственного графика, когда нам ждать решения от него.
Здорово, здорово.
Получается, для того, чтобы первую часть тестового задания пройти, достаточно будет послушать выпуски подкаста «Хочу в геймдев», там как раз описывается, да, что у тебя в тестовом задании.
Да. За это тебе, Слав, спасибо большое.
Это здорово. И говоря вообще, ну вот, про то, как научиться тому, чтобы быть HR-ом. А вот человек послушал наш подкаст, вот сейчас слушает наш подкаст про профессию HR-менеджера. Зажегся идеей того, чтобы стать HR-менеджером. Что делать? С чего начинать? Вот ты вернулась назад, на много лет назад, когда ты не была HR-менеджером в геймдеве. Но знания, которые у тебя есть сейчас, они у тебя уже есть. Вот с чего ты начинаешь свой путь, чему учишься, куда идешь, что делаешь?
Самая базовая основа – это книжка Светланы Ивановой «Искусство подбора персонала». Она ни в коем случае не про геймдев, и скорее даже больше-то подходит под какую-то другую специфику. Там у нее как примеры и кейсы рассказанная история подбора персонала, там, сейлс-менеджеров, еще чего-то такого. Ну, то есть она такая общая, прикладная, но там дается база о том, как искать людей, зачем проводить собеседование, во время собеседования на что обращать внимание, как вообще классифицировать всю информацию, которая поступает, и за что эта информация может отвечать, и какую дополнительную информацию о человеке она нам может дать. Ну, то есть это вот прям совсем основная основа, которую стоит почитать. Что-то еще из литературы, которая давала бы больше этого, я, если честно, не знаю, не слышала. Если вдруг кто-то слышал, пишите в комментах. Но на самом-то деле этого достаточно, чтобы примерно понимать все про собеседование на самом-самом начальном уровне. Дальше по поводу собеседования и интервью я рекомендую просто слушать интервью. На самом-то деле. Сейчас у нас это очень популярный формат. Всякие в Дуди, Познеры, ну, все эти господа, они у всех на устах. Смотрите, слушайте разное, обращайте внимание, какие вопросы задаются и для чего задаются, обращайте внимание, как эти вопросы сформулированы, обращайте внимание, какое интервью вы считаете плохим и хорошим, и почему. Ну, то есть это такая минутка анализа. На самом деле, ну, HR нужно много анализировать, в том числе в плане того, что из внешнего мира можно применить на свою деятельность, обо что можно поучиться и как это интегрировать как-то в свою работу. Сережа Волков, наш HR-директор, очень всегда рекомендовал учиться о сериальчике. Сериальчики, которые, знаете, там вот что-то про расследование, тоже про проведение каких-то бесед. Тот же самый «Доктор Хаус», который определенным образом, понятное дело, там у Хауса-то в сериале специфика своя, но он все равно определенным образом строит диалог для того, чтобы узнать какую-то истину, потому что, по сути, суть нашего собеседования — это тоже вот немножко покопаться в человеке и выяснить правду, которую он, кстати, может скрывать, потому что собеседование — это такая, ну, ситуация, в которой очень часто люди используют социально одобряемые ответы, очень многие воспринимают собеседование как некий экзамен, где у них цель пройти, значит, понравится, показаться суперклассным и прочее. А наша цель — узнать, какой человек не суперклассный, а настоящий, чтобы понять, каким образом его более успешно интегрировать в нашу команду и в наши процессы, и где он именно будет полезен. В общем, вот так вот. По поводу каких-то дополнительных вещей, есть огромное количество курсов по сорсингу, именно вот по поиску людей. И я рекомендую, можно, наверное, даже не покупать за какие-то вероятные или невероятные суммы курса. На YouTube есть вполне себе бесплатные видеоуроки, чтобы просто примерно понимать, как выглядит интерфейс того же самого HeadHunter'а, LinkedIn, каких-то других вещей, с которыми чаще всего HR работают, чтобы когда вы пришли в свой первый рабочий день или там столкнулись с тестовым, который примерно как тестовый у нас, у вас просто потребовалось чуть меньше времени на освоение каких-то базовых вещей совсем. Или вдруг, кстати, когда вы все это будете смотреть, вдруг вы поймете, что это вообще совсем не то, чем хотелось бы заниматься. Еще и сами руками попробуйте и решите, что вообще это какая-то ерунда, это будет правильно. В общем, я очень рекомендую любую деятельность, кстати, которой вы хотите заниматься, независимо от того, это HR или еще кто-то, прежде чем подавать заявку, там, откликаться на вакансию, приходить на собеседование и еще что-то. Вы сначала попробуйте, чтобы примерно понять, насколько оно на вас заходит или не заходит.
Да, хороший совет. Мы всячески с этим согласны.
Еще могли бы порекомендовать почитать книгу «Хочу в геймдев. Основы игровой разработки», которую мы написали. И она как раз тоже дает представление о том, что представляет собой игровая индустрия со всех сторон и поможет HR-у. Ну вот как раз, когда приходили люди не из геймдева в игровую индустрию HR-ами, как раз эту книгу всегда первой даю. А также можно пойти поучиться у нас на программу менеджмент игровых проектов. Уже несколько раз у нас учились люди, которые как раз начинают свою деятельность дальше в игровой индустрии именно в роли игрового HR.
Тут я полностью соглашусь. И еще добавлю, что, ну, да, интересоваться индустрией супер важно и супер нужно. Повторюсь еще раз, потому что на самом-то деле ни одной другой такой индустрии я не встречала. Возможно, это как-то пересекается с кино, но в кино я не работала, или какой-то вот такой вот диджитал, где нужно очень хорошо понимать, что за проект компания производит HR. В строительстве это не супер обязательно. Не знаю, там, в нефтянке это не супер обязательно. Да просто войти при разработке какого-то банковского продукта, ну, как бы супер глубоко не нужно разбираться, каким образом эти банковские продукты работают. А вот здесь приходится просто потому, что иначе ты не получаешься эффективно.
Мария, вот в завершении скажи, пожалуйста, для наших слушателей, вот несмотря на текущую непростую ситуацию, которая сложилась в мире, игровые компании не остановили ли найм новых специалистов? Как вообще с этой ситуация обстоят дела?
Угу. Кость, ну смотри, я на самом деле могу рассказать и про нас, и не про нас. Ну, хотя не про нас, наверное, все это прекрасно слышат в новостях. Новости, скорее всего, не самые хорошие. Там про то, как глобально целыми штатами увольняют еще что-то. Но на самом-то деле найм цветет и пахнет. Мы за последние полгода найм не приостанавливали ни по каким позициям. Более того, даже стартовали несколько оплачиваемых стажировок для джуниоров. Ну, то есть у нас есть четкое понимание того, куда мы движемся. У нас есть понимание того, какие сотрудники нам потребуются и какие планы у нашей студии на ближайшие несколько лет. Исходя из этих планов, мы продолжаем как бы расти и развиваться. Здесь ничего не меняется. И я уверена, что в рамках российского СНГ-шного рынка мы не одни такие. на самом-то деле. Эта уверенность у меня базируется и на том, в принципе, с кем я общаюсь из знакомых HR-ов, и с кандидатами я тоже общаюсь, ну, там, и с опытными, и с неопытными, узнавая, у кого, у каких компаний они сейчас еще процессятся, с кем общаются, может быть, там, офферы от кого-то есть. Ну, то есть мне какое-то представление о рынке есть, и рынок продолжает существовать. Понятное дело, что какие-то изменения, безусловно, произошли, и они внесли свои коррективы. Но глобально говорить о том, что все плохо или еще что-то такое, ну, ни в коем случае не буду, потому что это не так. Все хорошо. Продолжаем жить и работать.
Я думаю, что многие наши слушатели рады это услышать, что до сих пор много вакансий, и HR работают, не покладая рук.
Это правда. Вот по поводу стажировки той самой, мы недавно стартовали набор на геймдизайнеров, и там за первые 10 дней у нас в районе 500, что ли, откликов пришло.
Ого, ничего
себе. Ну, это большое количество, кстати. Это именно стажировки, да?
Да, да, это именно стажировки.
Кстати, если хотите на стажировку в какую-нибудь инди-компанию, то можете написать мне. Вот Мария рассказывает про большую стажировку, да, в большой компании. А если вы хотите начать и попробовать свои силы в инди-команде, то можете написать мне, я вас познакомлю с руководителями ряда инди-команд, которые сейчас ищут себе на стажировке программистов или художников. Так что, если вы программист или художник, то можете мне написать. А если вы хотите попробовать себя в роли менеджера игрового проекта, геймдизайнера или маркетолога, то приходите к нам на обучение на программу менеджмент игровых проектов, которая стартует совсем скоро, уже 17 ноября. Там в течение 9 месяцев вы как раз под руководством опытных преподавателей будете создавать свои инди-команды, игровые проекты и делать свою игру в течение 9 месяцев. Вы как раз получите необходимый опыт, чтобы уже пойти на работу в игровую индустрию или создать свою компанию. Многие наши слушатели создали свои игровые компании, сейчас с удовольствием берут на работу наших новых слушателей и выпускников. Так что ждем вас на обучении. 17 ноября оно начинается. Подавайте заявку на сайте, ссылка в описании подкаста. А сейчас давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо, Мария. Спасибо, Олег. Это был очень интересный рассказ о профессии HR-менеджер, насколько она многогранная, насколько много функции выполняет HR-менеджер и другие профессии, которые входят в HR-отдел игровой компании. И как важно, чтобы эти люди были. Отдельно отмечу, что когда вы начинаете создание своей большой, ну, игровой компании с потенциалом, один из первых сотрудников, кого следует нанять, это HR-директор. Что ж, желаем вам попасть в геймдев, чтобы вы нашли работу, на которой работать интересно, классно, здорово, потому что именно в игровой индустрии глаза горят, а работа, ну, намного интереснее, чем в любых других местах. Хотите в геймдев, попадайте в геймдев, слушайте наш подкаст, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, пишите в комментариях, ваши комментарии очень важны для нас. А мы с вами встретимся на следующем выпуске через 3 недели, где рассмотрим новую профессию. Всем спасибо, всем пока!
Пока-пока! Пока, друзья!